Приветствую вас, дорогая церковь города Севастополя. Откройте, пожалуйста, послание к Колоссянам, мы будем читать из первой главы. Игорь Борисович прав, есть у меня немножко волнения, особенно после тех вопросов, которые братья на отдыхе задавали Алексею Прокопенко. Я уже засомневался, смогу ли я проповедовать, но надеюсь, с Божьей помощью мы сможем. Итак, давайте прочитаем с вами из послания к Колоссянам, с первой главы. Мы прочитаем с 1 стиха до 23. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего верного для вас служителя Христова, который известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоть Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Не волнуйтесь, я не буду на весь этот текст проповедовать. Мы возьмем последние три стиха, 21, 22 и 23 стих. Эти строки, которые мы с вами прочитали, они сосредотачивают наше внимание на Христе. В день, когда мы вспоминаем подвиг Христа, когда мы вспоминаем то, что Он сделал для нас, по-другому быть не может. И вот этот текст, его ранние церкви называли стихи с 14-го гимном Христу, он показывает нам сущность Христа, он показывает Его величие и Его мощь, Его превосходство, Его полноту и достаточность для наших с вами жизней, для решения главных, первостепенных, базовых проблем человечества. Только Христос является ответом на все наши вызовы жизни. Только Он помогает нам решить проблему в корне, в ее фундаменте. У нас, у людей, много проблем. И вы знаете, что есть братья и сестры, которые учат, что приди в церковь, Христос решит все, абсолютно все твои проблемы, ты не будешь болеть, у тебя будет прекрасный автомобиль, и так далее, и так далее. Однако в Писании мы это не читаем. Но мы читаем, и Писание нас учит, что Христос решает главную проблему человечества. О ней мы сейчас будем разговаривать. Только Христос позволяет нам видеть в истинном свете положение людей в этом мире, положение всех людей в общем и нас с вами, христиан. Вместе с апостолом Павлом мы взглянем на положение нас и людей в этом мире по отношению к Богу и посмотрим, что это положение нам может с вами дать. Наше с вами время, оно очень интересное, я думаю, вы согласитесь, парадоксальное. Тот объем информации, который сейчас мы с вами потребляем, который изливается в нашу голову, в наш ум, он несопоставим с объемом информации, который потребляли люди раньше, во времена, допустим, апостола Павла и потом. Глобальное засилие интернета, фейков, лжи, огромные потоки, они прям буквально обрушиваются на абсолютно каждого человека в этом мире. Все переворачивается с ног на голову. Мы читаем, происходят такие события, о которых... Ну, там, лет 10, 20, 30 и подумать было невозможно. Наши дети сейчас общаются с друг другом, вот наблюдали иногда, может быть, у вас не так, а я иногда наблюдаю там за своими, допустим, детьми, они сидят, общаются втроем друг другу, вот так вот. Каждый в смартфоне сидит, и это у них общение называется. Иногда и родители, кстати, так тоже общаются, к сожалению. И к чему это? То, что источниками информации у нас становятся... Инстаграмы, ВКонтакте, Фейсбуке, ТикТоке, Википедии и другие странные слова. Какое будет качество, каково будет качество этой информации? Чем наполняются умы нас с вами и наших детей? Как-то мне довелось посмотреть документальный фильм, где рассказывается о двух девочках, по-моему, из города Москвы, старшеклассницы. Они ведут свою обычную жизнь, учатся и хотят себе что-то найти в жизни. И вот они ходят по студиям телевизионным, участвуют в разных телевизионных программах, пытаются участвовать. И на одной из программ, наподобие что-то «Любовь с первого взгляда», что-то такое, когда там три мальчика, три девочки сидят и друг другу задают вопросы. И вот один мальчик задает им вопрос: «Что такое Холокост?» И вот они сидят и между собой обсуждают Холокост, 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 перекидывают это слово. И в итоге они отвечают, что это клей для обоев. На всякий случай, если кто-то вдруг не слышал, что такое Холокост, он имеет, само слово имеет библейское происхождение. Это принесение жертвы всесожжения переводится. Но вообще в нашем мире, вы, наверное, знаете, Холокост – это массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны, когда их было уничтожено свыше 6 миллионов на территории Германии, Польши и других государств, где нацистская Германия организовывала лагеря смерти, где, по свидетельствам очевидцев, уничтожалось в день по 20 тысяч человек, представляете, когда трубы, они черные просто были от того, насколько часто там жгли людей. И вот этих девочек привозят в Польшу, в Освенцим, и показывают им этот лагерь и проводят экскурсию. Ну, там показывают им комнату, там есть такая комната отгороженная, где находится обувь детей, которых там сожгли. Это такая большая комната, и где вот много всяких сандаликов, кроссовочек маленьких, всех тех детей, которых там сжигали. Они это смотрят, плачут на взрыв и говорят: а почему нам об этом не рассказывали? Почему не говорили, почему нас не убеждали, что важно это помнить, что важно это знать? Ну, там показывают интервью с учителем их истории, который говорит, что рассказывали, но вот неинтересно людям, неинтересно. Наверное, действительно рассказывали, но это не засело в их разуме, не отложилось. Место заняла мишура, ветер, что-то пустое. Поэтому и нам необходимо, и что мы с вами делаем раз в месяц, мы вспоминаем, чтобы нам не приелось, вот эта жертва Иисуса Христа, о которой мы очень просто говорим, это слово «жертва Христа». Но нам необходимо, чтобы наш разум пропитывался истиной Писания, и мы не забывали то, что Христос сделал для нас. Разум апостола Павла, когда мы читали, вы, я надеюсь, поняли, и когда вы читаете Писание, вы это не можете не понимать. Он был пленен Иисусом Христом. Спаситель занимал всю его жизнь. И мы видим в его посланиях, насколько он им увлечен, насколько сконцентрирован, насколько глубоко Павел живет Христом. Это все, что его интересует. Помните, он говорит: все остальное для меня мусор, чета, просто ничто. Послание к Колоссянам Павел, как мы с вами знаем, пишет из тюремного заключения. из своего первого римского тюремного заключения. И одновременно он еще написал послание к Ефесянам, Филимону и Филиппийцам. И насколько мы можем понимать из послания, Епафраз проделывает путь, примерно такой же, который мы из Самары сюда проделали на машине, только он его проделывает пешком из Колос в Рим к Павлу. Колос – это город, который находится на территории современной Турции. Там еще рядом Ладикия, Эфес относительно недалеко находится. И вот Епафраз, по-видимому, руководитель этой церкви, проделывает достаточно большой путь, свыше 2000 километров, и приходит к Павлу и рассказывает о положении в церкви Колос. И, как мы понимаем из этого послания, были некоторые проблемы. А проблемы состояли в том, что на разум людей в то время также пытались действовать. И действовать разными ересями. Естественно, воздействие было не такое мощное, как сейчас, когда у нас из любого источника на нас изливается разная информация, но, к сожалению, очень мало там истины и писания. И вот Епафраз рассказывает и говорит о той ереси, которая была в то время, которая распространялась в то время в Колоссах. Ученые до сих пор не могут точно определить, что это была за ересь. Ну, проще всего эту ересь можно определить названием известного салата – винегрет. То есть там было намешано все. Там была и греческая философия, и что-то про ангелов, и иудейский легализм, и так далее. Но на самом деле не важно, что там была за ересь. Важно, что предлагает апостол Павел колоссянам в противодействие этой ереси. И он предлагает Иисуса Христа. Посмотрите, первые стихи, мы их с вами читали. В первых трех стихах апостол Павел три раза называет имя Иисуса Христа. Вернее, четыре раза в первых трех стихах апостол Павел называет имя Иисуса Христа. Он сразу взор своих адресатов послания обращает ко Христу. И дальше мы с вами читали, после вступления он говорит, что Христос имеет во всем первенство, что Он Бог, что Он Создатель всего, что можно себе представить. Все им создано, ради Него, и все им держится. Христос скрепляет все эти связи, которым держатся все молекулы на этом белом свете. И Он глава церкви, и в Нем обитает всякая полнота. Павел говорит, колоссяне, вам не нужна вот эта ересь, вот этот винегрет, который вам дополнительно пытаются насадить ваш разум. Вы уже все знаете. Вся полнота во Христе, все ответы в Нем. И дальше вот в стихах с 21 по 23 апостол Павел говорит о положении людей по отношению к Богу. О положении всех людей, а это первое положение, и отношения, которые, и положение, которое, в котором находимся мы с вами, христиане. Давайте прочитаем еще раз эти стихи с 21 по 23. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоть его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Итак, в этих строчках Павел говорит о положении людей по отношению к Богу. 21 стих нам говорит о положении всех людей по отношению к Богу. Он говорит, что все люди по отношению к Богу враги. Стих 22 и 23 говорит о положении христиан по отношению к Богу. Павел называет нас примиренными и непоколебимыми. Давайте мы подробнее посмотрим эти стихи. Итак, первое положение всех абсолютно людей по отношению к Богу. Люди являются врагами Богу. Посмотрите 21 стих. Павел говорит, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Не самое приятное и не самое популярное, и не самая, наверное, толерантная истина для этого мира и для многих людей, но Писание об этом говорит, что люди, не знающие Бога, они являются врагами по отношению к Нему. Бог является врагом нам. Враг в оригинале это слово его можно перевести ненавидимый, ненавистный, враждебный, неприязненный. Враг – это обычно тот, кто не вызывает положительных эмоций, кто нам неприятен, кого зачастую в этом мире уничтожают. Во второй главе Ефесянам Павел пишет, 2 глава, 11-12 стих. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». То есть люди, которые не знают Христа, враги и безбожники. Писание очень категорично, здесь нельзя ошибиться. Кто не знает Христа, тот ему враг. Так получилось, у меня очень много знакомых, надеюсь, так же, как и у вас, неверующих людей, с которыми я по роду работы приходится общаться очень много. И, если честно, среди них много хороших людей, много добрых, много очень квалифицированных, спортивных, интересных, культурных, развитых. Но всех их объединяет то, что они являются врагами Богу. И это самый могущественный враг, который может быть на этом свете. Неверующие люди враги Богу, потому что они любят злые дела. Посмотрите наш стих 21. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Наше отношение до того, когда мы познали Бога, мы любили злые дела. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19-20 стих. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Неверующий человек сознательно любит и выбирает грех. Не тот, так этот, не так, так эдак. Помните, апостол Павел же в послании к римлянам описывает состояние людей, которые являются врагами по отношению к Богу. Я зачитаю 1 глава, последнее послание к римлянам, 1 глава с 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное воздаяние за свое заблуждение. И сейчас они вывешивают флаги в поддержку вот этих людей. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот это описание тех, кто является врагом Богу. Как много людей не понимают этого на самом деле. Вот вы когда-нибудь задумывались, сколько людей, верующих во Христа, на земле? Можете произвести как-нибудь подсчеты, даже беря очень расширенно, даже беря очень увеличенно, я думаю, получится... Примерно мы как-то с братьями прикидывали, ну даже если вот очень-очень оптимистично брать, я думаю, не больше где-то 500 миллионов. Это люди, которые говорят, вот сейчас у нас там порядка больше 7 миллиардов, да, живет на белом свете. Вот если взять очень увеличенно, те, кто там просто говорят или когда-то слышали, не точно верующие, но кто хотя бы говорит, 500 миллионов людей, которые сейчас говорят, что они верят в Иисуса Христа, что они знают, кто такой Иисус Христос. Остальные люди даже не говорят, что они в Него верят. Очень-очень много людей, которые сейчас являются врагами по отношению к Богу. И что самое главное, мы тоже были врагами по отношению к Богу. Помните, как-то была такая печальная страница в истории нашего государства, когда людей объявляли врагами народа. И мы знаем, что очень много верующих братьев сажали и расстреливали. Но душу погубить машина государства не могла. Так вот, быть врагом Бога гораздо страшнее. Наума, 1 глава, 2 стих, мы читаем: «Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Иеремия 10:10: «От гнева его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование его». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Итак, положение всех людей перед Богом: они враги Ему. И мы некогда были такими же с вами, врагами, отчужденными, отделенными от своего Творца. И это на самом деле главная проблема человечества, которую решает Иисус Христос. Самая главная проблема человечества – враждебность по отношению к Богу. Ни болезни, ни пандемии, ни несправедливости, ни война. Самая главная проблема – отношение с Богом. Неверующий человек находится в положении врага. Человек начинает враждовать с Богом, если вы помните, с самых первых глав книги «Бытия», и попадает в тупик. Мы сами не можем решить проблему греха. Мы проданы греху, мы не можем с ним справиться. И, казалось бы, неразрешимая проблема. Но нет, сам Бог решает ее. Посмотрите 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Павел намеренно напоминает, говорит людям, которых начинали увлекать какие-то дополнительные учения, какие-то ереси, он говорит и напоминает им, что не что-то мистическое, не что-то дополнительное поможет вам быть, оставаться святыми и верными, но Христос. Павел опять возвращает Колоссян и нас с вами к Евангелию и говорит: Иисус Христос, Он Бог и Он полнота, и Он образ Бога невидимого, того самого, пред лицом которого таяли горы, того самого Господа Саваофа, и Он сам решает проблему греха. Для нас, христиан, ну, которые уже достаточно долгое время находятся со Христом, которые достаточно долго находятся в церкви, мы привыкаем к этим словам. Мы привыкаем к словам, что мы были врагами, мы привыкаем к словам, что Бог нас примирил. Но это очень важные на самом деле слова. Это Евангелие, и мы им живем каждый день. И Бог сам решает еще раз эту проблему, проблему греха, проблему разделения, отчуждения человека от Бога. Как мы уже говорили, ничто не святое не может быть в присутствии Бога. И именно поэтому, чтобы сделать из врагов нас друзьями, примирить нас с собой, Богу пришлось отдать Иисуса Христа, отдать Своего Сына Единородного, чтобы мы могли предстать перед Ним, чтобы мы, как Бог говорит, вернее, апостол Павел здесь говорит, мы предстаем перед Богом святыми и непорочными и неповинными. Когда я уверовал и пришел ко Христу, когда Бог меня привел к себе, я слушал проповеди, и мне все это казалось немножко как-то непонятным и как-то, ну, немножко понарошку, что ли. Вот, ну, Христос, Он стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Ну, трудно было прийти, взять на себя и так далее. То есть, тогда я тогда так размышлял. Но на самом деле в том-то и истина, что это было очень трудно. И что Богом были установлены, самим Богом были установлены законы во Вселенной. И по-другому вот эту проблему нашего отчуждения от Бога решить было нельзя. Нужен был именно совершенный человек, на которого можно было, и он должен быть Богом одновременно, чтобы на него можно было возложить грехи всех нас с вами, и чтобы это имело смысл юридический. Если вы помните, в 2016 году из Сочи летел самолет, в Сирию вылетал в декабре, 25 декабря, если не изменяет память, на нем летел оркестр, там военные, они летели на Новый год для наших войск в Сирии какие-то концерты делать, еще что-то. И если вы помните, этот самолет через две с небольшими минуты упал, рухнул в море, и все погибли. И было много разных версий, почему это произошло. И одна из версий была в том, что есть законы аэродинамики. Если вы летали самолетом, вы знаете, что когда самолет взлетает, всем говорят пристегнуться и сидеть, и не ходить по салону. Потому что это, ну, как мне объясняли, очень важно в этот момент взлета, чтобы самолет не летел ровно и прямо. Опять же, по одной из версий, как мне один человек говорил, в самолете находилось несколько генералов, которые, ну, под воздействием чего-то, или просто они решили в этот момент взлета скучковаться на одном маленьком пространстве, отстегнулись, перешли, и из-за этого самолет потерпел крушение. Как мне вот человек, который рассказывал это, говорит, видимо, законы аэродинамики не знали, что они генералы. Вот так же и в духовном мире те законы, которые установлены Богом, они нерушимы. Независимо от того, кто мы с вами, генералы, там, рядовые, генеральные директоры или просто какие-то исполнители, неважно. В присутствии Бога не может быть ничего не святого. И вот эту проблему решил только сам святой Бог. Именно поэтому нужен был вот этот план искупления, по которому Бог отдал Сына Своего Единородного, как мы с вами сегодня пели, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, Иисус Христос примиряет нас с Богом через Свою смерть. 2 Коринфянам 5 глава 17-19 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Примирение Христово, как мы прочитали с вами в нашем 22 стихе, делает нас святыми. То есть Бог отделяет нас от греха и от мира, и мы через жертву Иисуса Христа, через Христа, мы для Бога являемся святыми. Бог делает нас непорочными. Бог не видит в нас порока. Он смотрит на нас через Иисуса Христа и не видит в нас порока. И Он делает нас неповинными. Бог делает нас святыми, непорочными и неповинными. Бог теперь относится к нам так, как Он будет относиться к нам на небесах. Бог нас примирил в Иисусе Христе, и мы стали Ему свои. Ефесянам 2 глава 13-19 стихи. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Мы читали, что первое положение людей и нас с вами, когда мы были неверующими, мы были врагами Богу. А здесь мы читаем, что мы стали свои Богу. Бог примирил нас с собою посредством жертвы Иисуса Христа. И следующее положение, которое также есть у верующих, мы с вами, Бог сделал нас непоколебимыми. Посмотрите 23 стих. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Очень интересные строки, и очень часто люди, подходя к ним, разворачивают настоящие баталии в толковании этих стихов. Иногда говорят, что эти стихи подтверждают, что можно потерять спасение, то еще что-нибудь, то второе, то третье. Давайте попробуем, чтобы сам текст нам помог понять значение вот этого 23 стиха. Не знаю, насколько у меня получится, но я постараюсь. Мы давайте сначала посмотрим значение нескольких слов из этого стиха, потом я постараюсь дать, вернее, не постараюсь, я дам перевод, который получился таком немножко вольном изложении, но который помогает понять значение вот этого 23 стиха. Итак, слово «если», которое стоит в начале, мы чуть-чуть попозже о нем поговорим. Слово «пребываете» – это значит оставаться, твердо держаться чего-либо, упорствовать. В оригинале вот это слово, которое у нас переведено «пребываете», оно означает оставаться, твердо держаться чего-либо, упорствовать. Слово «тверды» означает основывать, положить основание или фундамент. Непоколебимый, твердый, устойчивый. А теперь вернемся вот к этому слову «если», если я вас еще не утомил. Вообще слово в оригинале, вот это слово «если», оно переводится у нас «если», но в оригинале может отражаться несколькими грамматическими конструкциями. И вот здесь именно это слово означает то, что Павел считает само собой разумеющимся, что колоссяне будут продолжать пребывать твердыми и непоколебимыми в мире. И вот сейчас, все объединив это, если я вас окончательно не запутал, я дам свой перевод, немножко вольный, сразу говорю об этом, но он помогает понять смысл этого стиха. Вместе с 21-м я дам. «Теперь нас Бог примирил в теле плоти своей через свою смерть, и вы теперь для Бога святые, непорочные и неповинные. И вы, конечно, будете твердо держаться, упорствовать на том фундаменте, на том основании веры, которое у вас положено. И вы будете тверды и устойчивы в своих жизнях, опираясь на веру в Евангелие, которое вам было возвещено». Еще один аргумент, который подтверждает вот эту мысль, правильность вот этого перевода. Апостол Павел пишет вот это послание колоссянам, и он, смотрите, как он их называет, второй стих. «Святые и верные братья во Христе Иисусе». Четвертый стих. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Он им дает характеристику, что вера их очень крепкая, что они имеют любовь. А любовь, если вы помните, это совокупность совершенства. Восьмой стих. «Который и известил нас о вашей любви в духе». То есть Епафраз рассказывал, что колоссяне, верующие города Колосса, характеризуются любовью. Пятый стих, вторая глава. «Ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуюсь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». И, наконец, 7 стих, 2 глава. «Будучи укоренены, утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». То есть Павел во всем послании практически делает комплименты колоссянам и называет их святыми и верными. Он говорит о том, что они твердо стоят в вере. И тогда бы этот стих 23, если бы у него было значение того, что вы можете отпасть, если вы не пребываете, или если вы начинаете не так жить, то значит вы отпадаете от веры, то оно не имело бы смысла. То есть еще раз я прочитаю перевод, который нам говорит о том, что Павел говорит, вы примиренные Богом. И если вы примиренные Богом, если все опять же упростить, вот из того, что я все наговорил, то вы будете оставаться тверды будете твердо держаться того фундамента, который у вас есть, Иисуса Христа. Еще раз я прочитаю. «Теперь нас Бог примирил в теле плоти своей через свою смерть, и вы теперь для Бога святые, непорочные и неповинные, и вы, конечно, будете твердо держаться, упорствовать на том фундаменте, на том основании веры, которые у вас положены, и вы будете тверды и устойчивы в своих жизнях, опираясь на веру в Евангелие, которое вам было возвещено». Павел, другими словами, опять же уверен, если мы спасены Богом, если мы примирены с Ним, мы будем тверды в своей вере, мы будем устойчивы в своем уповании на надежду Евангелия. Это не значит, и здесь не говорится, и Писание не учит, что у нас с вами не будет сомнений, что не будет вопросов, что не будет сокрушений, ошибок, поражений, а иногда, может быть, и падений. Об этом здесь не говорится. Но здесь говорится, что мы... Тот путь, который Бог нам предначертал, после примирения с Ним, мы дойдем до встречи со Христом. Писание нигде не учит, что святые Божьи люди иногда не могут спотыкаться и совершать ошибок. Вспомните Авраама, вспомните про отца всех верующих, нашего патриарха, и помните, как случаи у него были, когда он с Сарой себя вел немножко не по-мужски, немножко неправильно. Вспомните Илию, помните такого пророка? Это пророк, который, если вы читали книгу «Царств», который совершал, по молитве которого Бог заключил небо и не было дождя, по молитве которого дождь пошел, и вы помните вот это знаменитое противостояние с пророками Ваала, когда Илия приходит 400 пророков Ваала, и он говорит, ну давайте принесем жертву Богу, у кого Бог ее возьмет. Они выкапывают два рва, кладут дрова, жертву приносят, или поливает свою жертву водой, вы помните, и говорит, ну давайте, ребята, пусть у вас загорится ваша жертва. Они прыгают, скачут, помните, там себя режут, и он им говорит, вы громче, громче, не слышит ваш Ваал, он, наверное, где-то задержался, а может, заснул, давайте, ребята, прыгайте сильнее. Ничего не загорается, и он молится, и Бог полностью его жертву сжигает, вы помните, и потом он этих пророков 400 зарубил мечом. Он их всех уничтожил, и в следующей главе мы читаем, я зачитаю немного, 3 Царств, 19 глава. «Пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послал Иезавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, который в Иудее, и оставил отрока своего там». Ну, представьте, то есть человек, он был пророком, он был известным в Израиле, Бог творил через него чудеса. Только что он сотворил огромное чудо. Бог при нем взял его жертву, которая была полита, которая, ну, по идее, по физическим законам она не должна была загореться. Она загорелась, он перерубил всех этих пророков. А здесь какая-то царица ему говорит, ну, я вот сейчас тебя убью. И он все, и он испугался. И он, мы читаем дальше, сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Опять же, к чему я привел этот пример? К тому, что у великих Божьих людей бывают периоды, когда они могут спотыкаться, когда они могут совершать поступки, которые не лучшим образом их характеризуют. Вспомните, давайте, апостола Петра, как же без него? Мы читаем в Галатам, когда уже прошли все вот эти случаи, когда петух пропел, и когда Иисус ему говорил, любишь ли ты меня, прошло время, и Петр уже несет служение, он уже апостол, он очень известный в церкви, и мы читаем в послании Галатам также, что он опять оступается. Павел пишет, когда же Петр пришел, послание Галатам, 2 глава с 11 стиха, когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Жизнь верующих, жизнь примиренных со Христом не будет жизнью только триумфов и побед, но она однозначно будет характеризоваться устойчивостью. Вектор нашей жизни будет однозначно идти в небеса. Мы будем идти на встречу с Христом. Мы можем спотыкаться, у нас может что-то не получаться, у нас могут быть сомнения, но мы придем ко встрече со Христом. К сожалению, верующие также подвержены влиянию извне, как и все люди. Дьявол сеет сомнения, мы грустим, переживаем, болезни бывают и так далее. Но, еще раз, мы тверды и непоколебимы. Христос соделал нас твердыми и непоколебимыми в вере в Иисуса Христа. Если только мы держимся за Евангелие, если мы примиренные Христом, мы дойдем до встречи с Ним. Мои любимые стихи, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27-30 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего, я и отец одно». Основание нашей уверенности, нашей непоколебимости не мы с вами. Основание нашей уверенности – Иисус Христос. Как писал Павел в послании Коринфянам, в первом послании Коринфянам, в 3 главе, в 11 стихе. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Конечно же, нам не нужно забывать, что благодать Божия – это не повод к распутству, но текст он об этом не говорит, просто хочу упомянуть, что это точно, благодать Божия – это не повод к распутству, и верующие люди не имеют оправдания своим грехам тем, что благодать все равно все покроет. Нет, но это тема отдельной проповеди. Этот текст нам говорит о том, что если мы примирены Богом, мы однозначно будем тверды и непорочны в своем пути. Мы не можем грешить и продолжать оставаться в радости. Если мы спасены Христом, Дух наш будет томиться, Дух Божий будет нас обличать. И мы снова и снова будем приходить ко Христу, к жертве Христа, вспоминать то, что только благодаря Ему мы примирены с Богом. Благодаря Ему Бог из врагов нас сделал святыми, непорочными и неповинными пред Собою. Итак, посмотрите еще раз 23 стих. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителями». Другими словами, апостол Павел, я еще раз повторю, учит нас, что тот, кто рожден свыше, будет верен Богу до конца. Постоянство – доказательство реальности. Вектор жизни христиан непоколебимо, непоколебимо находится в вере. Непоколебимо находится в вере Евангелия. Даже если мы, еще раз говорю, у нас случаются трудности, мы где-то спотыкаемся, мы знаем, что мы можем и мы должны, и мы всегда приходим ко Христу, который дает нам освобождение. «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель», говорит притча, 24 глава, 16 стих. Один христианский автор по поводу этого стиха, 23-го, писал следующее. «Тщательно изучив Писание, читатель обнаружит, что Дух имеет обыкновение сопровождать самые глубокие и наиболее абсолютные истины о благодати предупреждениями, которые подразумевают сокрушительное поражение тех, кто лишь номинально верующий. Предупреждение, режущее слух тем, кто заявляет о своей вере неискренне, целительный бальзам для души глубоко верующего. Цель этого поучения – ободрить в вере и заранее вынести приговор безрассудным и самоуверенным лжехристианам». Автор прав. Этот стих является ободрением и тестом, проверкой для нас, а верили мы с вами. Непоколебим ли вектор нашей жизни в Евангелии? Если вы когда-нибудь рассказывали о своей вере, о Христе, Вам должно быть знакомое ощущение. Вы рассказываете, но по глазам, по реакциям видите, что что-то не так. Вы либо неинтересны, либо вас считают не совсем себе, а ведь нам так хочется быть принятыми и понятыми. Вы, должно быть, когда-то слышали, как мы, верующие, говоря о ком-то, не знающем Бога, пренебрежительно их называем разными словами. Я не знаю, вот у нас в Самаре иногда их неверующих называют халдеями. Слышали такое, да? Кому-то из нас, наверное, знакома ситуация, когда мы, желая понравиться кому-то из неверующих людей, начинаем вести себя, как они, и соль становится не совсем соленой. Возлюбленные Христом, Писание говорит, что все люди являются врагами Богу. Все без исключения. Эта истина должна смирять нас. У нас нечем хвалиться. У нас есть только то, за что благодарить. Мы были врагами Богу. И мы стали Ему свои благодаря жертве Иисуса Христа, о которой мы сегодня с вами вспоминаем. Только жертва Иисуса Христа могла нас примирить с Богом Отцом. Эта истина должна мотивировать нас жить праведной жизнью и проповедовать своей жизнью и своими словами нашим ближним, которые еще не знают Христа и продолжают оставаться Его врагами. В конечном счете, важнее не примут ли вас как своего, как умного, но важнее, поможете ли вы человеку примириться с Богом или наоборот оттолкнете его от этого. Эта истина очень важна для тех, кто не знает Бога. Человек, не знающий Бога, его враг. Нет серой зоны, да? Вот как ездят братья и сестры, помогают людям в серую зону. Но в этом отношении, в отношении с Богом нет серой зоны. Человек либо враг, либо примирен с Ним. Если человек не со Христом, вы его враг, вы против Него. Подумайте об этом. Вы ничего не теряете, если вы поразмышляете и зададите себе вопросы о Писании, об ваших отношениях с Богом, о том, что вас ждет впереди. Только Христос примиряет нас через свою смерть и делает нас, как мы читали в нашем тексте, праведными, святыми и непорочными. Осуществив наше спасение, примирив нас с Богом, Господь делает нашу жизнь непоколебимой в вере, в благодать. Опять же напомню, это не значит, что после покаяния мы с вами скачем по жизни, по нашей христианской, на белом коне, с шашкой. К сожалению, не всегда так. Иногда мы, конечно, скачем, но иногда и конь оказывается осленком, и цвет его не совсем белый, да и вместо шпаги иногда и вилку-то не можем поднять. Но это значит, что пусть даже наша порою хиленькая вера непоколебимо доведет нас до встречи со Спасителем в небесных обителях, если мы крепко держимся за веру в Евангелие. Проверяйте себя, проверяйте, наблюдайте за собой, а действительно ли вы непоколебимо идете в небо? Стоите, бойтесь, чтобы не упасть, наблюдайте, верили вы. Используйте все тесты Писания, которые оно нам дает. Мне очень нравится читать биографии христиан. Я не знаю, читали вы книгу Ивана Адамовича Тоги «Осужденный по 58 статье». Вот в этой книге как раз есть все вот эти три состояния, они очень хорошо отображены. Это человек, который был неверующим, потом уверовал, был осужден, прошел лагеря, прошел Сибирь. И вот он рассказывает об этой жизни, как он сталкивается с врагами, которые были врагами Богу людьми, как он все это преодолевал, как Бог давал ему сил оставаться непоколебимым в нечеловеческих условиях. Если будет возможность, почитайте. А закончить я нашу проповедь хочу, опять же, словами из Писания, которые пусть будут для нас ободрением. 8 глава послания к римлянам, с 28 стиха я прочитаю. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Давайте помолимся. Мой великий Бог, я благодарю Тебя за Твою милость, за Слово, которое Ты нам дал, в котором Ты говоришь, что все люди по отношению к Тебе являются врагами. Господь, и мы были такими, но Ты по Своей великой милости, по непонятной причине призвал каждого нас из нас к Себе и примирил. Господи, эта истина нас смиряет, когда мы смотрим на Твой крест, когда мы читаем в Слове Твоем, что для того, чтобы мы имели жизнь вечную, Единородный Божий Сын пошел на крест и добровольно страдал, был убит, пригвожден ко кресту, мы смиряемся. Мы можем только сомкнуть свои уста и смотреть на Тебя и быть благодарными, Господь. Это превыше нашего разумения Твоя любовь, которую Ты явил на кресте, Господь. Ты примирил нас с Собою, Господи, это действительно чудо. Ты не просто примирил, Ты не оставляешь нас. Господь, Ты ведешь в наших жизнях христианских, Ты нас держишь за руку, Господи, Ты нам напоминаешь о том, о чем Ты сделал для нас, Ты нам напоминаешь, что другие люди, которые сейчас не в церкви, которые не знают Тебя, они остаются врагами по отношению к Тебе. Ты напоминаешь, что мы не должны засыпать, мы не должны забывать об этом, но должны идти и говорить о Тебе. И сегодня, когда мы вспоминаем Твою жертву, когда мы вспоминаем, что Ты сделал для нас, что Ты был распят на Голгофском кресте, кровь Твоя лилась за нас, за то, чтобы мы в вечности были с Тобой. Ты Бог великий, чудный и всемогущий. Мы благодарим Тебя и славим нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.